Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Радонеж», программа «Современная семья. Сохраняя и приумножая». С вами я, протоиерей Максим Первозванский. Мы в рамках нашей программы разбираем самые разные вопросы, ну, все, по сути дела, возможные вопросы, связанные с существованием семьи, современной семьи в современном мире. И сегодня мы поговорим с вами о такой, на первый взгляд, странные и неочевидные темы, о которой далеко не все вообще знают, а те, кто знают, далеко не все задумывались, как это их лично касается, хотя на самом деле это касается всех, и это крайне важная для понимания и для работы с этой проблемой тема. Это тема семейных мифов, это тема семейных сценариев, и сегодня вот на эту такую, на первый взгляд, для многих непонятную тему, мы поговорим с нашими гостями, с Ольгой Малининой, психологом, тренером Московского института гештальта и психодрамы, и Стасом Ефремовым, психологом и также тренером института психодрамы. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вот странное вообще название, семейные мифы. О чем речь?
Семейный миф – это такое понятие семейной психологии, которое возникло где-то в 60-х, по-моему, годах 20 века. Выделили его и, так сказать, описали, да, итальянские психологи, которые работали там с семьями, у которых были, ну, там, члены семьи, пациентами их клиник. И они как бы описывают семейный миф как некоторую идею, которая объединяет семью. То есть это то, как мы говорим про свою семью. Мы, не знаю, там, интеллигенты там, в 25-м поколении, например, да? Или
князья Бриндизи никогда не будут работать.
Да, да, да.
Не осквернят свои руки работой.
Например, да. Или там, мы героическая семья.
Мы потомственные москвичи.
Да, например, вот. Это такая некоторая идея, которая действительно объединяет и выделяет нас из других семей. В целом-то это, ну, неплохо и нехорошо. Она становится, так сказать, ну, там, семейный миф становится предметом разбирательства семейных психологов, когда этот миф перестает работать как бы на жизнь этой семьи,
на семье,
да, на созидание, а когда он начинает разрушать членов семьи. Вот, или разрушать семейные связи в этой семье. То есть начинает служить как бы во вред.
А семейный сценарий – это сходная очень сущность, и ее, скорее всего, выделил Рик Берн, вот, в книжке «Игры, в которые играют люди, люди, в которые играют в игры». Вот, семейный сценарий – это такая программа жизненная, по которой человек живет, и которому тоже от предков, от родителей.
Прописанные от предков, скрипты.
Прописанные скрипты, да. Вот прописанные скрипты.
Как надо действовать.
Как надо действовать. Там, как за кого замуж выходить, какую работу себе в целом выбирать. Ну, любимую, нелюбимую. Выходить замуж по любви или по расчету. Вот, за здорового человека, за алкоголика вполне возможно. Вот, спасать его там, не спасать.
А сценарий – это осмысленная вообще история или нет? Потому что вот у меня первым делом, когда вы начали рассказывать, я сейчас о том, что Стас сказал, про сценарий зацелюсь. Ну, сразу вспоминаются отцы и дети. Вот, и вообще вот этот кризис, когда дети уже не могут жить по тем сценариям, которые предлагают им отцы. Помните, да даже, ладно, отцы и дети, в Евгении Онегине хорошо это написано, что зато читал Адама Смита и был великий эконом, то есть умел судить о том, отец его понять не мог и земли отдавал в залог. То есть в сценариях, осмысленных в поколении родителей Евгения Онегина, было правильной политикой денежные земли давать в залог. А вот с точки зрения уже Адама нового Смита. Поколения Адама Смита, надо было действовать по-другому. Ну и, в общем, это было очень хорошо видно весь 20 век, и не только на примере там, дворян, кого угодно, когда действительно каждое следующее поколение должно было само понимать, как им жить, не потому что они такие упрямые были, а потому что старые рецепты не действовали. Но, или это про другое?
Это чуть-чуть, мне кажется, более глубокая вещь. Я бы сказал так, что вот вопрос, например, вот у семьи сценарий действовать как все, или семьи сценарий делать, как, смотреть, что вот там в будущем происходит. То есть, например, вот если все земли отдают залог, и отец отдает залог, там пошло поколение новое, все, что в новом поколении земли делают, что-то другое с ними делают.
Наоборот, земли приобретали.
Начали приобретать, да, вот.
Что государство богатеет, когда простой продукт имеет.
Да, вот, и значит, если это успешная политика, например, да, то, ну вот если сценарий там, успешный сценарий, вот, как бы сказать, держать нос по ветру. И вот как бы стало выгодно, например, земли.
А, то есть это не конкретный тип, совсем конкретное поведение, а именно кто ты вообще. Либо ты там, условно говоря, аристократ, который никогда вообще не осквернит свои руки зарабатыванием денег, либо ты, наоборот, это такие проныра, форсовщик, там, спекулянт или просто бизнесмен, как сейчас говорят, который вот смотрит на жизнь как на...
Да, и, например, даже если ты аристократ, который руки никогда не осквернит, ты вот как родители Онегина все-таки промотаешься, или ты не промотаешь? Или ты все-таки вот не 3 балла будешь давать, а 2 балла
ежегодно? Слушай, а вот смотрите, тут вот у меня есть двое знакомых. Я буквально сейчас с ними разговаривал совсем недавно. Один из них зарабатывает не очень большие деньги. Они уже такие люди в возрасте, то есть это не мальчики. Скромно зарабатывает, нормально, никогда не бедствовал, и при этом за последние там 20 лет откладывал деньги, купил себе квартиру, соответственно, там, дачный участок, и вложил тоже в какие-то материальные, и у него так все это... А второй зарабатывал гораздо большие деньги, но жил от зарплаты до зарплаты. Вот это вот об этом
сценарий? Это об этом, да, то есть у одного надо как-то...
То есть у него денег меньше, но по факту он...
Сохранил,
и родители его тоже копили в хорошем смысле, то есть не какой-то он скупердяй, но у него всегда было понимание, что вот надо зарабатывать на квартиру, там, например, если не себе, то уже своим детям. Вот, то есть вот это вот желание как-то...
Да, да, это именно про это, если про деньги говорить. Если говорить про там отношения, то есть, допустим, есть сценарии, когда люди выходят замуж за любимых и за нелюбимых, и это тоже можно посмотреть, как вот как у нас в семье принято, там, не знаю, по любви или по расчету, да. И вот, ну, вот на ваш ответ сейчас именно вот про это. Его новое поколение, вот у того, кто деньги вот так вот укладывал по кусочкам везде, куда надо. Вот.
А что обязательно нужно поступить в институт после школы? Это миф или сценарий?
Да, это...
Или это вообще нет четкой грани?
Это сценарий, да, и он укладывается в миф, что мы интеллигентная семья. Например. То есть миф – это такое более общее понятие, да, то, как мы описываем себя как семью. А для того, чтобы как бы соответствовать этому мифу, необходимо делать некоторые действия, да, вот там, идти, не знаю, учиться на врача, потому что мы все врачи, например, да, или родить 5 детей, потому что у всех у нас там 5 детей. И это иногда действительно помогает нам, но иногда бывает так, что, ну, не получается, не хочу я идти врачом, например. И что делать? И как будто бы здесь ребенок, ну или там член семьи, выпадает из этого сценария, и он тогда переживает вот такое ощущение, ну там, что я буду отвергнут из своего рода, если я не буду соответствовать этому пути.
А само по себе переживание, ну, например, родителей по этому поводу, потому что я все время сталкиваюсь с этой ситуацией, когда родители действительно серьезно переживают. Сейчас, конечно, эти мифы стали, может быть, пошире, не то, что обязательно на врача, но то, что у нас все члены семьи, у нас там, допустим, действительно получают хорошее образование. А вот сын пошел в музыканты. И это прямо вот родители трагедия. Переживают. Да, вот да, то, что они переживают, это нормально или нет?
Да, конечно. Ну, это нормально.
Обычно, так они все переживают.
На то не родители, да. А другой момент, что они транслируют ребенку. Если они говорят, пойдешь музыканты, мы от тебя отрекаемся.
А если они просто, в общем, даже поддерживают его словами, говорят, да, здорово, классно, ты уже там этот конкурс победил, смотри, ты уже там в Гнесинку поступил. Но все равно время от времени говорят, ну вот ладно, ты сейчас вот как бы
перебесишься,
да, и потом уже все-таки наконец поступишь там в нормальный вуз или найдешь себе нормальную работу. То есть нету такой по-настоящему внутренней поддержки.
Ну и веры в то, что
да, им надо перестраиваться. Как-то осознать, что это его жизнь, их ребенка, что он сам выбирает.
Ну, хорошо, если они
помогать во всем. Или все-таки...
Но такое редко бывает. Это вот
а должно это быть как? Я вот сам родитель.
Хорошо-то бы, наверное, так, потому что он все равно уже пошел. Он, во-первых, все равно пошел.
Ну, смотря как далеко он зашел. Он, может, еще не слишком далеко зашел. Еще пока... Понятно, что когда уже зашел так далеко, что, опять-таки, у меня есть одна семья, которая... Я сейчас страшное скажу для православного радио. Сын, мало того, что был наркоманом в свое время, это давняя уже история, он еще и пол поменял. И там, конечно, это было где-то там на грани 90-х нулевых, это была страшная вообще трагедия для всех, отец от него отрекался, там еще что-то, но когда сын этот выбор сделал уже, ну не в смысле вот в процессе находился, а когда там прошло несколько лет, вот когда уже, ну уже все. Уже вот то, о чем сейчас Стас говорит, и о чем мы говорили, насколько далеко зашел. Зашел уже слишком далеко. Они как-то примирились с этим, естественно, может быть, не до конца, но выстроили какую-то коммуникацию, какие-то отношения, вот, типа даже смирились с тем, что это его выбор. Вот. Хотя, конечно, внутренне так, особенно отец, мать как-то она была помягче, отец так и не согласился, конечно, но, по крайней мере, готов был общаться, чего не было в предыдущих поколениях, когда я видел там ситуации, когда просто развод приводил к тому, что полностью разрывали связи там, со своим сыном, например, родным, который развелся, потому что вот тот самый семейный сценарий не подразумевал для традиционного еще общества вообще само по себе возможность развода. Это была просто немыслимая история, поэтому даже с невесткой продолжали поддерживать, не с одной, я много раз это наблюдал, отношения с детьми, с невесткой, но не со своим сыном, а сын все. Сын вычеркивался из диптихов семейных, буквально как этот самый в Гарри Поттере Сириус Блэк, да, его там выжигали на древе рода, вот, что ты на Гриффиндор поступил, и поэтому, значит, наш сценарий Блэков это только Слизерин.
Ну, и там даже не столько наш сценарий,
вот сколько пример.
Миф. Там даже скорее миф, что мы вот Блэки, мы вот все вот там аристократы, и вот на таком вот факультете.
Да, только чистокровки там. И только на Слизерине.
Да. Ну, да, получается, что здесь от родителей требуется, ну, такая гибкость, да, опять же, к вопросу о творческом приспособлении, да, насколько мы действительно готовы принимать другой выбор наших детей. Потому что понятно, что эти сценарии рождались не просто так. Было предыдущее поколение, которое точно выжило в этом сценарии, смогло продолжить свой род, да. И значит, этот сценарий в чем-то, ну, даже не в чем-то, а во многом жизнеспособен. Ну, и мы это передаем своему поколению, да? Если у тебя будет высшее образование, у тебя больше шансов устроиться на хорошую работу, да? Если найдешь там такого-то там мужчину, да, скорее всего, будешь счастлива, как была счастлива, например, я, или была довольна своей жизнью. То есть в самом, вот это, вот самой этой
или
идее...
Или все мужики-козлы.
Например, да. И я точно это знаю, да?
Да. Ой.
И это означает, что я не доверяю мужчинам, и я точно не попаду в лужу, оставшись одна с ребенком на улице.
Да, я точно буду знать, как действовать в этой ситуации. Моя мама-то знала. Да. Вот.
Что надо себе сама все заботиться, у меня все ходы отступления есть, и вот это на самом деле достаточно, ну, как бы, заботящийся о человеке сценарий. Это не какой-то...
Слушайте, а вот у меня сразу такой возникает момент. Понятно, когда там Сириус Блэк с детства понимал, что он не хочет быть Блэком, и сразу всем сказал, что я вообще тут даже близко не буду поддерживать традиции рода. Уж простят нас наши радиослушатели, которые не в теме Гарри Поттера. Представим себе родовую аристократию, старший сын которой сказал, что я хочу вообще в купцы пойти, условные купцы или там куда-нибудь еще там, священники. Вот. То есть это как бы катастрофа была для матери, для рода. Его действительно выжгли на родовом древе, не просто там его не занесли, а выжгли огнем. Вот. А ситуация другая чаще всего бывает, когда ребенок дальнего возраста не знает, кем он хочет быть. И родители в некотором смысле предлагают ему сценарий. Я слышал тоже неоднократно, когда дети потом даже упрек родителям предъявляли, предоставляющим детям слишком большую свободу. Почему вы меня не направили? Почему вы мне не сказали? И я это понимаю, что это не какая-то вот чисто психотерапевтический случай, когда вина перекладывается на родителей за себя. А вот такой мягкий упрек, когда вот жалко, что в свое время вы мне сказали, выбирай сам. я не мог тогда выбрать. Он говорит, я не мог выбрать, а вы мне вот не позволили. Я даже в своей жизни, в своих детях, у меня их достаточно много, уже взрослых, и я понимаю, что я действую по своему семейному сценарию, а у меня как раз семейный сценарий такой, что дети сами должны выбирать, кем им быть. Он прям у меня совершенно устойчивый, и вот наш, и уже в семье моих родителей это было. И поэтому, если посмотреть, как складывалась судьба вот даже моего поколения, у всех все разное. То есть каждый действительно выбирал себе, и не потому что лихие 90-е разбросали, а еще даже в позднем Советском Союзе каждый выбирал себе, кем ему быть. Один музыкант, второй физик, третий там, биолог. И у меня тоже дети такие же. Там старшая дочь историк, вторая физик, третья психолог, четвертая компьютерщик. Там, то есть вот они сами себе свободно выбирают. И в этом сценарии дети могут предъявлять претензии, почему вы меня не направили. Вот надо ли направлять, надо ли предлагать этот самый сценарий, если ребенок сам не выбирает?
Ну, мне родители тоже предложили, вот поэтому я думаю, что действительно, если ребенок не выбирает, то ему можно предложить. Я не вижу в этом ничего плохого.
Ну вот я в Фейсбуке совсем недавно, опять-таки, простите, что я ссылаюсь на вражью мордокнигу, которая часто банит совершенно незаслуженно наши замечательные патриотические ресурсы и посты, встретил одну дискуссию, когда мама, у которой ребенок в четвертом классе, задала вопрос своим читателям своего паблика, а не пора ли ему определиться с будущей профессией?
Это, то есть, ребенок
четвертый
сколько?
Класс, да, ребенок закончил 10, начальную 10, 11, школу, да, да, то есть вот время поступления как раз в гимназию условную, дореволюционную, там пора ехать в Хогвартс, еще что-то, то есть вот не пора ли ему определиться с будущей, и там, в общем, комментариев было несколько сотен, потому что люди действительно ломали копии по поводу того, когда надо определяться. И, соответственно, в этом возрасте я-то воспринимаю это по-другому, там драм-кружок-кружок по фото, мне еще и пить охота.
Да.
Вот, то есть надо все перепробовать в средней школе, но я старая школа, как бы я учился, меня так учили, и поэтому, на мой взгляд, это нормально. Вот насколько родители все-таки должны эти сценарии ребенку, ну, пусть не по-белому, но хотя бы по-черному так предлагать, прописывать, попробуй вот это,
видение, что, конечно, если... То, что ребенок, во-первых, упрекает, что вообще вы меня, чего же вы не направили? Если бы его направили, не факт, что мы бы потом не сказали, чего же вы меня направили-то? Вот туда, а не туда. Это во-первых. Во-вторых, скорее, может быть, там, может быть, другая вещь, что как раз вот не помогли сделать вот это вот кружок по фото, да, потому что... Правда, там и там, начиная с какого-то непонятно какого возраста, с 3 лет начинают водить вот по кружкам. Это отдельный разговор, когда надо начинать водить по кружкам. Но хорошо бы, чтобы ребенок, правда, много что попробовал, это мое личное мнение, и хорошо бы, чтобы он имел как бы некоторое такое благословение, как бы сказать, что у него будет этот выбор, вот, и к его выбору как минимум прислушаться, а лучше бы иметь свой выбор. И чтобы к 16-18 годам, когда ему надо выходить, вот, он уже понимал, что мне интересно вот это, вот это и вот это. Потому что
очень мало таких людей.
Да, я тоже, мне кажется, я как раз была тем ребенком, который, например, лез во все кружки. И куда я только не ходила. И это никак не повлияло на мою профессию, вообще никак. А я свою дочку, например, пихала везде, и она везде отказывалась от вот этих всех кружков. И здесь, правда, непонятен. Ну, мне кажется, действительно важно предлагать этот выбор, я здесь с тобой соглашусь. Но при этом важно помнить, что действительно иногда в 16-18 лет мы действительно не понимаем, чего мы хотим. И здесь здорово, что в нашей жизни есть возможность получать второе образование, третье образование, менять профессию.
Так,
ну,
например, что, сделали, вот
что
и...
мы там, да, ну, вот... сделали, да, или вы,
например. Есть определенное количество профессий, которые уже нельзя вот, выбрать там, в зрелом
там,
возрасте.
Балерина
и... Именно да, поэтому да. Я предлагал своим детям всегда, когда в моем представлении, по крайней мере, что надо, если у тебя есть хотя бы какая-то склонность к этим самым профессиям, которые потом не поменяешь, вот, что их надо пробовать в первую очередь. Да? Потому что дальше потом, то есть, условно говоря, после того, как ты стал физиком, можно стать философом, психологом, историком, там, журналистом, а
не
если
наоборот.
Ты... А физиком второй профессии стать нельзя, да, так же, как и балериной. То есть что-то упущено, и все, ку-ку. Но вот смотрите, вот, пока мы говорили, мне еще какая мысль в голову пришла. Вот наличие сценариев и мифов в голове у родителей, оно ведь подразумевает некую иерархию вообще в разнообразных сценариях. То есть, например, родители считают, что высшее образование более ценно и работа, связанная с высшим образованием, получением высшего образования, более ценна, чем работа, например, руками. Угу. То есть какой-нибудь белый воротничок – это круче, чем синий.
Ну, или бывают семьи, я такие встречала, где папа говорил, что надо заниматься самообразованием.
А бывает наоборот. Да. Но все равно иерархия некая есть. Угу. То есть я-то, помню, я первый раз услышал про семейные мифы в контексте типа «мы, Ивановы, никогда звезд с неба не хватает». То есть такое понижение, что куда ты лезешь? Мы вот купцы, а ты вот куда-то там в дворяне. Ну, сейчас у нас нет сословий, но вот условно говоря, что мы вот эти. Но ведь и на повышение, и на понижение в другую сторону. Вот для меня, например, очень сложно представить, что мои дети действительно не получат высшее образование, а пойдут работать руками. В свое время я, может быть, даже ошибку совершил. Вот такой у меня каминг-аут сейчас в прямом эфире, когда моему сыну после 9 класса предложили пойти в авторемонтный техникум. Вот. А для меня это был немыслимый сценарий. Он должен закончить школу, он должен отучиться в университете. Вот. Хотя я при этом уже сейчас, когда ему гораздо больше за 20, я понимаю, что вообще-то руками у него очень хорошо получается. Все еще не ясно. У него до сих пор выбор достаточно широкий, но я понимаю, что по большому счету, а вдруг это было его? Для меня это было слишком на понижение. Для моей семьи не то, что я отношусь к людям, занимающимся ремонтом автомобилей, как-то пренебрежительно. Вовсе нет. Они, может быть, живут в 100 раз круче меня, и заработки у них там, и то, и сё. И, конечно, я отношусь к ним с уважением. Но для моей семьи это не рассматривался мной как сценарий. И наоборот, бывает, когда человека не выпускают куда-то там учиться, потому что это не сценарий. Да.
Вы сейчас подняли даже не просто тему сценариев, а вы подняли типов сценариев.
Да.
Потому что, ну вот там, Эрик Берн, да, выделял три типа сценариев. Вот, а сценарий неудачников, не победителей и победителей. Вот. И, в принципе, эту идею можно расширить, что как бы есть определенный слой такого успешности, там, слой, по-разному эту успешность можем мерить, да, внутри которого сценарий разрешает, условно говоря, человеку жить. То есть он его как-то и вниз сильно как бы говорит, как бы ты как бы выбьешься, и вверх.
Давайте еще раз проговорим. Да. Первое – это победители, да?
Ну неважно, сверху. Победители, не победители и неудачники.
Ага. То есть, может быть, сценарий…
Середнячка. Не надо высовываться сильно.
Да.
Это кто? Это не победители.
Это не победители.
Это не победители. Это не победители. То есть,
как-то вот, ну, условно…
А неудачники? Ну, как можно вот…
А неудачники прям так можно? И, ну, например, какая-нибудь условная…
Нет, я, наверное, понимаю, что я сейчас вот начинаю… Я впервые слышу об этой классификации. Естественно, начинаю, хочу я этого или не хочу, примерять это на себя. Естественно, думаю, что, ну, у нас-то в семье сценарий победителей.
У нас, к сожалению, в нашей стране очень мало этих сценариев в силу того, что весь 20 век всех, кто хоть как-то где-то выделялся, и, к сожалению, уничтожали. Ну, то есть, и это вот такое, знаете, у нас скорее есть такое какое-то родовое такое послание часто, ну, то, что я вижу у клиентов, не выделяйся, это опасно. Вот такое послание из рода идет. И поэтому для того, чтобы воспитать этих победителей, действительно должно оно там пройти, может быть, какое-то время, сейчас оно уже там начинает проходить.
Да, 40 лет. Я опять размышляю и думаю, что, с одной стороны, безусловно, я получил от предков, простите, что я про себя, да, то, о чем шивы все об Ане, вот, я получил послание «не выделяйся». Это было четко прописано, потому что я это хорошо помню, как раз моя молодость уже студенческая, пришлось на время перестройки, когда я тогда, по молодости позволял себе выделяться, и меня предки мои как раз четко осекали, потому что и когда я вышел из комсомола еще в Советском Союзе, у меня был серьезнейший разговор с моим отцом, который взял меня за пуговицу в углу и сказал: ладно, ты не думаешь о себе, но ты понимаешь, что ты сейчас и мою жизнь, и жизнь брата, и всех остальных ты пустил под откос тем, что ты позволил себе какой-то соответствующий поступок. Но при этом я понимаю, что они в меня закладывали, и в меня, и в брата, и в них самих психология победителей была заложена. То есть, если ты берешься, ты должен сделать.
Вот,
и это не гордыня. Я прямо четко понимал, ну, может быть, какая-то родовая гордыня, да, не то, что лично ты какой-то должен быть крутой, но ты должен, сказал, сделай, значит, стремись, как это в этой самой поговорке, да, жениться так на королеве, воровать так миллион. Вот это у нас четко было всеяно.
Мы смешали две вещи просто сейчас.
Хотя князь Бриндизи никогда бы не посмел осквернить руки фарцовкой, например. Хотя в моем окружении фарцовщиков было полно.
Мы сейчас смешали просто две вещи, что там Эрик Берн вот, говорил, что победитель – это тот, кто сказал, вот я там, не знаю, буду получать 200 рублей. и он получает 200, хотя бы, а то и 210. А не победитель, сказал, я буду получать 200, получает 190. Победитель может сказать, я буду получать 100 рублей, и он получает свои 100 рублей. И он победитель. А вот тот сказал, что получает 200, а получает 190, он не победитель.
А тогда скажи про неудачника.
А неудачник, он сказал, что он будет получать 200, а он обанкротился. Или там, не знаю, он запил, и вот в канаве лежит, и 2 рубля
получает. Да, вот то есть это человек, который вообще не может реализовать сценарий.
Он совсем, вот не победитель, немножко не дотянул. Вот это рядышком с тем, что не высовывайся, но они не всегда пересекаются, потому что ты можешь быть победителем, не высовывайся, но свое достигай. Вот.
Да, а может быть про неудачников вот здесь стоит сказать, как так люди выбирают такой сценарий. Это часто бывают, ну, там, семьи, например, ну, не знаю, там, ну, если взять какую-нибудь алкогольную семью, да, ну, как-то, ну, живем, да, худо-бедно, ну, там пьет отец, бьет, но мы-то, ну, как-то они не могут себе представить, что может быть другая жизнь, что можно жить хорошо. И им в этом привычно. И поэтому для них этот сценарий, ну, такой приемлемый.
Ну, да, его можно там дальше чуть расширить, что... Как это возникает, что если как бы в этой семье ребенок захочет, там, не знаю, он начинает учиться на пятерке, он как бы может вызывать зависть у родителей. Или ощущение такое, что вот лучше не делать, потому что вот что-нибудь произойдет. Вот ты вот учишься на пятерке, обязательно что-нибудь прилетит. Знаете, вот этот миф, его очень много, что много смеешься, будешь много плакать. Поэтому лучше самому себе что-нибудь сломать и тихонечко поплакать в установленное время, чем потом жизнь тебя сломает, и будешь плакать долго и много. Например, вот может так быть.
Слушайте, а вот все-таки, ну, понятно, допустим, алкогольный сценарий в сознании даже самих людей, живущих в этом сценарии, если они со стороны на это посмотрят, они скажут, что это плохо и неправильно, и надо что-то с этим делать. А остальные сценарии, или там те же, ладно, пусть про сценарии понятно, наверное, более-менее понятно, а вот про мифы. Мы действительно такие. Это надо вообще? Ну, это хорошо,
хорошо
или плохо?
Хорошо это осознавать. Вот, давайте начнем с этого. То есть любой наш, например, сейчас слушатель, да, может ответить на вопрос, да, как я могу сказать о своей семье? Кто мы? Именно мы, да? Вот мы какие? Моя семья какая? И хорошо бы дать сразу себе несколько ответов. Ну, там, например, я, например, знаю, что моя семья, мне такое ощущение, что мы выживем при любом раскладе. Как-то я чувствую вот эту вот такую выживаемость и жизнестойкость, да? Или там, можно сказать, да, там, что мы, вот вы говорили, там, все обязательно с высшим образованием, например, да, там, ну и так далее. Или там, я, например, знаю, у меня, я помню, миф такой я обнаружила про то, что в нашем роду сильные женщины, например, да, и
ну,
так
вот
далее.
Я, например, это обнаружил, я тут своей племяннице, у нее свадьба была месяц назад буквально, я сказал ей напутственное слово, я сказал, что в нашем роду, прям вот прям с вашими словами, все женщины умеют делать своих мужей счастливыми. Что это действительно так, у нас почему-то в семье, именно по женской линии, все женщины умеют, а вот у мужчин не так.
Интересно, да, вот это как раз вот, да, миф.
Да, что вот это как существует, причем у меня есть свое объяснение, что действительно вот это счастье семейное в значительной степени зависит от женщины, и которая может и погасить, и сгладить, и, так сказать, полюбить по-настоящему, вот, а мужикам, типа, не везет. Ну, не всем, но многим не везет, что тут вот
не тех встречают.
Не тех, именно не то, что их встречают, а как-то вот, ну, это правда есть, я наблюдаю, это не то, что миф, как выдуманная история, это действительно история, которая вот
поддерживается, ну, да, как-то реальными фактами.
Я знаю определение мифа, что это... выдуманная или невыдуманная история, определение мифа с этого начинается, что история может быть как выдуманная, так и невыдуманная, которая, собственно, вот как вы правильно сказали, дает смысл, сплачивает,
объединяет
и так далее. Вот, и в этом смысле, да, и у меня, например, нету в семье тоже мифа, что мы обязательно выживем. Я этого как-то никогда не ощущал.
Ну, потому что у нас там миф про выживание, мы такие герои-выживальщики еще называют такие семьи, да. И поэтому у меня есть это ощущение. Даже дочка моя недавно такая заметила, говорит, ты знаешь, я вот тут обнаружила, что, оказывается, наша семья объединяется только, когда кому-то плохо. Мы в хорошем все живем сами по себе. А когда вот кто-то заболел, попал в аварию там, или нужны деньги, все сразу так хуп и давай помогать. А вот когда все в порядке, как будто и незачем вообще-то разговаривать, общаться, объединяться.
Не о чем объединяться.
Не о чем, да.
Не о чем дружить,
да.
Не о чем любить.
И отсюда может вылезти не очень приятный сценарий, что когда хочется объединиться, надо что-нибудь сломать.
Надо, чтобы что-то случилось.
Там, да.
Ужас какой. Слушайте, а вот, например... мы 20 век, все практически семьи прожили, как там, это уже вообще такой мем, Иван родства не помнящий, то есть традиции семейные пресекались, никак, в общем, дальше дедушки никто никого не знал, это было страшно, опасно, иногда смертельно опасно.
И часто
опасно,
прям даже отказывались же, да, от своих корней.
Ну вот интерес... У меня, например, буквально с детства тоже интерес к собственному роду, к своим предкам. И я понимаю, что этот интерес формирует во мне, например, до сих пор продолжает формировать и добавляет новые краски к моему восприятию этого самого семейного мифа. Это вообще нормально? Это хорошо? Да. Потому что мало ли какой там деструктив.
Если там есть деструктив, его тоже хорошо знать. Но обычно в роду не только деструктив бывает. Там все-таки... Если род... Ну, как бы вот если есть потомок этого рода, там есть не только деструктив.
Ну, значит, была вот. Любовь, которая
была. Нет, мы-то как раз, мы-то как раз мы же ничего про них не знаем. Еще про дедушку что-то. Я с удивлением обнаруживаю для себя, что я очень мало знаю про своего отца. Я понимаю, что мои дети практически ничего не знают про меня. Потому что, ну как, папа пришел, ушел, да, есть какие-то факты, есть какие-то там еще. Я понимаю, что я, например, про своего прадеда, занявшись изучением его жизни, может быть, даже знаю больше, чем про своего папу. Ну, я к примеру говорю, да, то есть... Информации как бы нет, и поэтому мы, наверное, вытаскиваем из прошлого позитив все-таки, по крайней мере, так, как он нам кажется.
Ну, это хорошо, то, если мы можно было бы гордиться. Да, да, это хорошо, когда действительно мы вытаскиваем именно это. Бывает, ну,
наверное,
по-разному.
Мы, как терапевты, скорее вытаскиваем больше.
Противоположная история получается у обычного человека, интересующегося своей историей, и у психотерапевта, который пытается найти те больные точки, то, на чем там что-то сломалось.
Ну да, например, может прийти к там клиент в терапию, например, сказать, я вот хочу понять, почему, ну там, в нашем роду, не знаю, там все мужчины умирают в возрасте 50 лет. Или там 40 лет, условно. Да? И это... Вау. Да, то есть такое бывает. Ну, вот эти трансгенерационные такие вот передачи, они присутствуют. Или все женщины нашей семьи несчастны в браке. Да, или вот как вы сказали,
наоборот. Если бы они пришли ко мне, они бы сказали, может, кто порчу навел.
Например, да.
Ну, про нас-то можно даже...
Или там родовое проклятие.
Да, родовое проклятие. Это прекрасный венец без брака.
Да, и так далее.
У нас же как бы есть шутка такая, как бы, что снимаем... Вот. На самом деле мы работаем с вот этими родовыми посланиями, разбираемся, где, в какой момент вот это вот возникает какой-то запрет на брак.
Нет, ну я тоже склонен, вот многие вещи, которые действительно раньше, особенно там в средние века, объясняли
порчем, проклятием,
расширенными демонологическими всевозможными вещами, сейчас вполне легко объясняются. Это не значит, что легко лечится, но легко объясняются и, в общем, успешно лечится даже базовыми представлениями о том, как устроена психика человека и что с этим вообще можно делать.
Ну, это действительно удивительно, когда иногда, ну, я просто сама знаю, там, ну, как свою, когда историю разбирала, да, как это на меня влияло, и это же бессознательно обычно влияет. Мы просто живем в этом, и у нас нет представления о том, что я могу здесь как-то выбирать, да. Я просто живу в этом сценарии, и все, ну, вот... Не знаю, там мама вышла в 20 лет, значит, и я должна выйти в 20 лет замуж. Не больше, не меньше.
Не должна, а ты выходишь.
Выходишь, да. Даже мысли вот. Такой нету, что должна, просто уходишь, и все. За первого попавшегося, но главное в 20, допустим. А не в 30 за того, кого выбрала. Например, я сейчас
У меня есть интересная семья знакомая. Там несколько дочерей, и действительно сценарий именно так как бы и действовал. Мама вышла замуж, многодетная семья, и старшая дочка вышла замуж, многодетная семья, вторая дочка вышла замуж, а третья дочка посмотрела на всю эту историю, на своих сестер, не на маму, а не то, как это уже вот ей де-факто оказалось дано как результат. Вот она выросла, у нее такая семья, а как оно строится? И сказала, нет, ребята, а я не хочу не замуж 20 лет, я не хочу многодетную семью, я хочу карьеру, я хочу там еще что-то, потому что я вот поглядела, как это бывает, вот как оно строится.
А как семья отнеслась, интересно?
Да спокойно, по-моему, но там... Я не думаю, что она прям уже это сформулировала семье. По-моему, я думаю, она этого не сформулировала. Чтобы, если быть честным, не знаю, как отнеслась семья, там это все в динамике. Им сейчас не по 50, а ей вот сейчас там 20, не знаю сколько, с чем-то лет. Вот, и она для себя строит
другой
сценарий, не как старшие сестры.
Но здесь важно сказать, что действительно бывает, кроме сценария, еще бывает антисценарий. Это как раз, когда мы говорим, нет, я сделаю точно, как не у вас. Вот, есть такое.
Вот,
да.
Например, там убежденные трезвенники часто бывают в семье как раз-таки бывших алкоголиков. В семьях алкоголиков бывают и убежденные трезвенники, они будут бороться, они будут абсолютно трезвы, здоровый образ жизни.
Ну, это мне понятно. Точно так же, как я часто вижу в семьях многодетных поборников child-free, по крайней мере, одного ребенка, потому что им там хватило. Это вот та история, когда действительно ты понимал, ощущал себя там брошенным, хорошо, если там не немытым, грязным, никому не нужным, и понял, что я не хочу такого счастья своим детям, даже не самому себе, много детей, я не хочу такого счастья своим детям. Но это при явном негативном каком-то опыте, эмоциональном, по крайней мере.
Да, конечно, чаще
всего. Так же, как с алкоголиком.
Ну, и это, ну, мне кажется, тут основная мысль, да, вот, которую, может быть, хочется донести до наших слушателей, что сценарии, мифы – это не хорошо, не плохо, вот, как они точно есть, вот, как бы, если вы просто начнете задумываться о своей семье, вы это увидите. Тут вопрос в том, насколько они действительно помогают вам жить, да, вот, я, например, знаю, что я там выживу в любом случае, это во многих ситуациях мне очень помогало, ну, там, в сложностях особенно, да, в каких-то тяжелых жизненных, там, передрягах. Но здесь важно еще оценивать, если что-то, ну, как-то вот в этой мифологии семейной, то, что, наоборот, мне мешает жить и не дает жить, ну, как-то какой-то, может быть, ну, там, своей жизнью условно, да. Это вот, знаете, как часто бывает, на самом же деле конфликты, да, и вот эти вот, ну, там, выходы из этих семейных сценариев, они очень много, на самом деле, дают роду. Вот это вот важно понимать. Когда вдруг ни с того ни с сего какие-то совершенно из разных систем ценностей встречаются люди, вдруг влюбляются в друг друга, женятся, да, и все родственники могут изначально их вообще там не принимать, особенно если там он там, ну вот из того, что я наблюдала, он, например, там из Кавказа, он мусульманин, ради нее принял православие, семья от него там отказалась, но он все равно очень счастлив ей, и они, ну там, живут вместе. И на самом деле такие вот включения они очень много дают. И вот это вот тоже важно понимать, что каков бы ни был вот этот миф и вот этот сценарий, он все равно может быть в чем-то изменен. И как раз, ну, наша задача здесь, видите, смотреть, что я могу привнести в свой род.
То есть вы как раз считаете, что это здорово?
Немножко вот, что-то свое привносить, да.
Потому что есть смешивание сценариев.
Потому что тут обычно, когда говорят о, такая классика, о подготовке к браку, о том, как выбирать себе будущего спутника жизни, как раз всегда, вот я, наверное, в 90% случаев всегда слышу один и тот же совет: выбирай, если в терминах нашего сегодняшнего разговора, человека одного с тобой сценария. Вот. Ну, типа, если вы это интеллигенция, не надо брать себе крестьянку. А если вы крестьяне, не надо брать себе интеллигента, потому что вы закладываете, условно говоря, какой-то
минус замедленного
действия, что... Потому что все другое, буквально даже вот ментальное какое-то восприятие, тем более уж не надо брать человека там из Австралии или из Африки, с другой национальности, там. И не потому, что здесь какой-то там black, не lives matter, а потому, что это действительно другой сценарий. И если сейчас вы так вот любите-любите мимими у вас, все такое, то этот букетно-конфетный период закончится, и дальше просто ваши сценарии будут в постоянном какой-то конфронтации находиться. Но тот случай, который вы описали, это не конфронтация, скорее, сценариев, а действительно некое внесение, обогащение, потому что вы описали ситуацию, когда семья большая остается, а сюда попадает человек, ну, с чем-то и как своим, бы ассимилируется.
Да. Ну, они постепенно, конечно, привыкли, и одна вторая семья,
ну, да.
Вот, ну, дети общие, куда деваться-то, внуков надо растить, вот, но поначалу прям очень, ну,
да. Я бы сказал, что здесь есть и, безусловно, плюсы, и минусы, потому что, да, для семьи, особенно для детей, то есть, если там нету по поводу серьезных конфликтов, по поводу разных сценариев, то у детей появляется больше свободы, у них есть вот как бы целый
национальный набор. Ольга так раз описала сценарий вполне конфликтный, потому что если там исламская семья, я такое тоже часто наблюдал.
Но да, так как он жил уже здесь, ну, там,
да, даже
Москве,
если убрать религиозный акцент, вот этот сценарий, что мы на русских там не женимся, условно говоря, или там то же самое деревенский, мы на городских не женимся. То есть это не чисто национальные, религиозные, а действительно они иные, они с пёсьими головами, как в сценариях традиционного общества, поэтому мы с ними как бы не можем.
Да, но я, знаете, думаю, что действительно...
Хотя генетически,
да, это будет
наоборот,
очень устойчивые,
сильные,
да.
Красивые, устойчивые варианты возникают.
Я про это как раз-таки и хотел аналогично сказать, что если как бы они все-таки вот эта пара, она, у них получается вот как-то вот жить вместе. Тем более, на самом деле... Вот,
заранее ты это не проверишь.
Точно так же, как вот и мы, как бы объединяются люди с разными темпераментами.
Да. Mm-hmm. Они сошлись. Как-то сошлись. Вода и пламень, и проза. Да, и да.
То есть вот как бы точно так же есть как бы набор, где может повести, что у них есть и такой набор действий, и такой набор действий. А может им достаться в основном, конечно, постоянные конфликты, и господи боже.
Нет, слушайте, ну я часто, я в семинарии преподаю, в выпускном курсе бакалавриата, и как раз семейную психологию. И я постоянно наблюдаю, просто потом уже окончившие семинаристы ко мне обращаются с какими-то вопросами, за советами, и я вижу, как вот сценарий, например, для будущего священника и уже состоявшегося, соответственно, это сценарий: матушка сидит дома и рожает много детей, и когда девочка на словах-то, может, она говорит даже одно, потому что она хочет за него замуж, вот, а потом оказывается, что у нее в голове совсем другое, она хочет своей, допустим, там, карьеры, не хочет рожать детей, и готова куда-то ехать, не знаю, там, стажироваться за границу. Ну, вот она такой современный человек, который хочет динамично, разнообразно. И вдруг это вот сталкивает, а он-то не может. Тут это вот разница сценариев прям явно. Я не один такой случай знаю. Притом при всем усилии нашего и священноначалия эти случаи фильтровать, поскольку и если семинарист женится, проходит собеседование и с ним, и с его избранницей, и перед рукоположением еще собеседование опять с матушкой будущей. То есть они, вот мы пытаемся это все-таки отсечь такие случаи, когда мы видим возможное негативное развитие событий, но что там одна, две, три беседы, как там отсечешь?
Так они сами могут же себе врать-то, тут даже
да, вот я про что и говорю, что она сама пока, вот она там волонтерит, поет в хоре, еще что-нибудь, а реально... Это не значит, что все жены священников должны сидеть дома и рожать много детей. Не об этом речь, но вот как бы в голове может быть действительно очень разные сценарии заложены, и это прямо вот я такая бомба под многие священнические
семьи. Я думаю, что действительно, ну как-то вот, как вы сказали, чем ближе среда, в которой воспитываются будущие супруги, тем действительно лучше для них самих в том плане, что для них это привычно, и им проще найти общий язык. Это да.
Надежнее.
Да, надежнее. Но здесь нужно иметь в виду, что господи, как бы мы вот не находили себе супруга, да, все равно в чем-то у нас точно будут несовпадения. Ну, не может быть такого.
Это вообще хорошо.
Мы, да, мы же в разных семьях все равно жили, да.
А вот, помните где-то там... мультфильм «В поисках Немо», где там эта рыбка Дори говорит, будет очень скучно.
Да,
будет очень скучно.
Вот, и здесь ждать, что если у меня так было, то и у него так будет, ну вот точно не стоит. Мы все равно будем идти, ну, что-то где-то мы не совпадем.
Слушайте, а еще вопрос, как-то я сейчас подумал. В свое время Толкина вдохновила на создание «Властелина колец» отсутствие английской мифологии, эпоса. Того самого. Он примерно рассуждал так. Ну, он сам об этом говорил, по крайней
мере. А вот эти все там «Король Артур»?
Ну, оно слишком мелкое с его точки зрения. И, короче говоря, он решил придумать. Он решил, у нас нет достаточного количества мифов, у нас нету нашего британского эпоса, давай-ка я его напишу. И он создал «Средиземье», соответственно, они тогда вот эти инклинги долго рассуждали там с Льюисом, они, что такое миф, и тогда, собственно, в их среде и родилось это современное уже общепринятое, зашедшее в энциклопедии представление о том, что такое миф, как выдуманная или невыдуманная история. Вот, уж очень сложно было даже до этого прийти, потому что вот с этой точки зрения многие выдуманные истории являются мифами. И это хорошо. И многие невыдуманные истории, которые действительно случились, являются мифами, и это тоже хорошо. Или, наоборот, плохо, там, и то, и другое. Вот, хотя...
и если это становится мифом, значит, была необходимость в такой истории.
Вот насколько семья, насколько это вообще интересно, можно придумать семейный миф, например, создать,
легко.
Скорректировать. Это хорошо. Нет, то, что это возможно, и то, что это наверняка случается, это запросто. А вот насколько этим можно заниматься, как, не знаю, как приемом в терапии?
Ну, мы этим часто занимаемся.
Такое конструирование тех самых, вот, не в смысле выдумать себе несуществующих предков. Я не об этом, там, решить, что, ага, мы... из эльфов на самом деле, вот. А именно просто как-то вот найти, может быть, какие-то примеры, стереть негативные сценарии, ну, не прям стереть, понятно, что это не так происходит, что взяли ластиком, стерли, а фокус там, внимание перенести на какие-то другие возможные в качестве...
Да, есть, да-да-да, это очень, ну, как бы, это, правда, довольно много. Проще все-таки, когда есть несколько разных наборов, уже есть готовых, и из них что-то конструировать. Вот. Я, конечно, сейчас про свои денежные опять начну говорить, ну, как есть. Не знаю, вот у меня, например, сценарий тоже вот выживальщиков, и таких очень экономных, которые прямо вот на любой помойке выживут. У меня вот такой сценарий, да. Вот во время терапевтической работы моей личной я взвешивал, насколько мне нужно быть настолько экономным, насколько это выгодно. У меня есть еще второй род. И вот как раз я говорил, что как бы когда роды объединяются, разные сценарии. Вот у меня есть род очень бедных выживальщиков и есть род достаточно богатых, бывший до революции. Вот, по крайней мере. И как бы я как бы немножечко
можно переступать с одной ноги на другую. Да, да? Да. Слушайте, а я сейчас вспомнил тоже. Вот интересно, прям у нас сеанс психотерапии
получается. Давайте.
До где-то перестройки у нас в семье действовал сценарий. Ну, у меня дед по линии матери был ни много ни мало секретарем райкома партии. Вот. И вот эта линия, что мы. Оно опять-таки, почему я говорю, что психология и сценарий победителя, он все равно так или иначе у нас передавал. Независимо от всей этой истории, и вот это вот того, что мы там строим коммунизм, оно было сильным. А когда пришли 90-е годы, я, например, тут же вспомнил, что у меня прадед был священником, вот, что вообще-то фамилия Первозванский – это священническая фамилия. То есть я сам выстроил, это была невыдуманная история, я выяснил про своих предков то, чего мои родители не знали. То есть мои родители не знали, что… То есть мой папа не знал, что его дед был священником. Эти фотографии были в семье, но они хранились там в семьях там, сестер его, в смысле бабушек двоюродных, еще что-то. Я все это вытащил, и у нас в семье сконструировали. Такая прямо вот этот самый семейный миф, как невыдуманная история о том, что на самом деле род Первозванских, он это вот давний священнический род, я откопал первого человека по фамилии Первозванский. Вот мы выяснили, что первозванских однофамильцев нет, что все первозванские в обязательном порядке живущие сейчас на Украине или даже в Канаде, это все потомки, собственно, одного того самого выпускника Орловской семинарии начала 19-го века.
То есть он взял себе эту фамилию, из этого пошел род, да?
Да, выпускники семинарии, они не сами себя брали, им на выпуске семинарии присваивали фамилию, дальше он уже шел с этой фамилией. Вот эта вот история в нашей семье была... Ну, не сконструировано, а именно вытащено, восполнено, растиражировано. И все теперь прекрасно, все мои дети, братья, все, все знают, кто такие первозванские. Хотя я ни в коем случае не скрываю, даже не стесняюсь в эфире радиостанции «Радонеж» сказать, что да, среди моих предков было два городских головы Сергиева Посада. Один из них был в середине 19 века, а второй в середине 20 века Загорского райкома партии. Вот, ну, так сложилось. И эти два мифа, они как-то существуют. Я вижу, как вот я сейчас о чем этом рассказал подробно, не чтобы похвалиться, хотя получилась похвальба, я понимаю, но что вот как я сам для себя сконструировал эту историю.
Мне кажется, очень классный пример того, как миф, да, может на самом деле помогать нам. Вот, получается, что, ну, там, в момент кризиса такой идентичности, да, когда невозможно было понять, кто я, что я, куда двигаться, на кого опираться, да, такое, ну, там, разрушение да, всего и всех.
Конец 80-х, начало да. 90-х.
Я обратился, ну, как бы к своей истории, там, к истории своего рода и увидел, что там есть, да, то, на что я могу опереться. И я тогда могу, ну, там, через этого предка построить, ну, там, свою идентичность, да, там, взять из его истории что-то в свою историю. Это как раз вот пример того, как семейный миф может обогащать мою жизнь.
И это
как...
удивительно. Мне лично позволило обрести тензорную, так называемую, идентичность. Я себя спокойно чувствую и в таком качестве, и в таком. Я легко понимаю, допустим, атеистов, будучи сам в юности атеистом. Мне легко встать на их позицию, легко с ними спорить и переспорить. Именно потому, что я понимаю, как это устроено не умом даже, а изнутри, как собственную возможную идентичность.
Чем больше моделей различных поведений есть, и возможность есть между ними перестраиваться, самому переключаться, тем успешнее и проще жить, приятнее.
Да, да. Это, ну, просто иногда, знаете, бывают такие клиентские истории про их семейные какие-то легенды, мифы. Это действительно удивительно, просто удивительно. Даже не знаю, здесь какие-нибудь нет интересные. Я помню, как клиентка... Ну, на какой-то из групп мы разбирали историю семейную. Одна девочка рассказала про то, что у нее вырезали там еще в 30-е годы всю там родню. Осталась одна, ну, как бы женщина из этого рода, дочка, которую когда-то отверг отец, потому что она вышла замуж не за того. И она единственная, кто спаслась.
Вау.
Да. И она как раз...
Кино надо снимать.
Да-да-да, знаете, такие истории бывают, это просто сериалы, действительно. И она тогда, ей не давал покоя вопрос, почему мы, собственно, делали эту работу, ей не давал покоя вопрос про то, почему она в момент того, когда арестовали всю семью, например, не начала себя спасать сразу же, а поехала к ним как будто бы на погибель. И у нее было ощущение, что у нее, ну вот, тоже есть это вот желание, ну там, жертвовать собой или погибать вместе со всеми. И когда мы делали там общую вот эту вот работу семейную, да, там психодраме это называется, драма предков, она, войдя в роли своей вот этой вот, значит, там, прародительницы, поняла, что на самом деле она поехала туда, к этому месту, не для того, чтобы погибнуть вместе с ними, а для того, чтобы их спасти. Но не успела. Она хотела их предупредить, что за ними сейчас придут, потому что им сказали первыми. И для нее вот этот вывод стал, ну, каким-то таким трансформирующим про то, что на самом деле наша семья, ну, что там очень много любви, что, несмотря на отторжение, она все равно любила своего отца и поехала его спасать. И про то, как, несмотря на все вот эти вот перипетии, они выжили и как-то, ну, там... И у них даже было какое-то семейное такое кольцо, которое удалось, ну, передавалось из рода в род и передалось тоже ей.
Слушайте, а вот это, кстати говоря, интересная история с артефактами. Это очень важная история, которая связывает род. Я вижу, как это во многих семьях происходит. Это может быть кольцо, это может быть часы, это может быть икона, это может быть даже солонка. Вот там. И это действительно здорово. У нас не так много времени остается. Я хотел бы вам задать еще вот какой вопрос. А вот совсем негативный сценарий, например, вот в нашем роду женщины не выходят замуж.
Да,
вот. Это очень распространенная история.
Или несчастный в браке. Например.
Или несчастный в браке. Что с этим делать? И мы это говорим, идите к специалистам, да. Но.
Но тут самое главное, наверное, первое, наверное, это осознать.
Сначала осознать, что это вообще есть. И как только сценарий назван, и понятно, откуда он взял, если получается понять, откуда он взялся, он уже немножечко
ослабевает.
Слушайте, ну вот по моим представлениям, я, конечно, не профессионал-психолог, но вот осознанность, она далеко не всегда помогает в решении проблемы, даже если она есть.
Помогает.
Это здорово, как бы осознать, например, что у тебя есть какая-нибудь зависимость, или осознать, что у тебя есть какая-то там проблема, но это же вовсе не равно ее решению.
Можно попробовать.
Ослабить, наверное, это ослабляет, действительно.
Можно попробовать написать для самого себя альтернативный сценарий. Прям вот взять, не знаю, там, сказку, придумать свой собственный миф. Написать сначала прям вот прям от руки, там, набить на компьютере сценарий, который есть в нашей семье, да, вот, и потом сделать альтернативный сценарий. Просто когда мы создаем, ну, как бы творчески, опять же, приспосабливаясь, другую историю, у нас есть возможность, ну, во-первых, попробовать себя в другой роли, да, там, попробовать для себя другую жизнь, и для этого нужно хотя бы ее, ну, как-то увидеть вообще.
Теперь я понял, для чего нужна осознанность. Значит, если ты осознаешь проблему, ты можешь посмотреть на это со стороны, как бы выйти из сценария. И тогда ты можешь что-то другое написать.
Да, выйти из этого сюжета.
Плюс еще можно регулярно.
То есть это не та история про написать, когда, знаете, говорят, что если ты с мужем, у тебя плохие отношения, разделили листочек на две половины, слева напиши все отрицательные его качества, справа положительные, разрежь пополам, левую сторону ритуально сожги, а правую читай три раза в день. Вот, это другая история. Это именно про осознанность и про возможность построения другого сценария для самого себя.
Еще вариант посмотреть.
Тут психодрама, наверное, нам очень здорово может помочь. Мы, правда, не объясняли нашим слушателям, что это такое. Но это я прям чувствую, какое мощное оружие она здесь нам предоставляет. Когда ты можешь в это поиграть.
Ты можешь в это поиграть.
Попробовать другие роли.
Взять, например, первую вещь, что ты можешь сделать, это вот если достался какой-то негативный сценарий, и ты понимаешь, как он возник, то, по сути своей, ты можешь, как бы, ну, так, на неком символическом уровне сказать, это вот была другая ситуация, это был 19 век, бедная семья, поэтому ты выходила замуж за нелюбимого. У меня сейчас другие условия, я не умираю с голоду, есть деньги, я могу позволить себе по-другому. То есть, по сути своей, так вот объясняешь, что как бы было, вот там было так, потому-то объясняешь, это было важно для выживания, а сейчас нет.
Но ведь тянет.
Тянет.
Сценарий-то тянет. Это тянет. Прям реальная сила, не случайно в средние века. Мы с этого сегодня уже, по-моему, даже начинали, объясняли, хоть порчей, хоть чем, потому что это ощущалось именно как некая внешняя посторонняя сила, которая тебя тянет.
Тянет. Именно посторонняя. Это один из признаков сценария, как раз, что это как будто вот внешне как бы несет.
Да. Ну и православная, в общем, конечно, аскетика, она предлагает определенные свои средства борьбы с этим, но они, если мы говорим не про греховные сценарии, потому что здесь ведь тоже надо понимать, что есть греховные сценарии, а есть плохие, но не греховные. То есть это не значит, что это грех, а да, именно вот страдательные какие-то. Причем не в хорошем смысле с христианской точки зрения, да, потому что страдание само по себе не несет негативного оттенка в православном мировосприятии, но страдания могут быть к созиданию, а страдания могут быть к разрушению, действительно. И поэтому здесь вот не так просто расставить нравственные акценты. И если мы видим, что это ненужные страдания, что это негативный действительно сценарий, который не несет в себе никакого положительного для тебя заряда. Он ничему тебя не научит, он никуда тебя не приведет, он не даст тебе там ни любви, ни смирения, ни еще чего-то, а просто разрушит все. Вот, то здесь, конечно, а это тебя еще и тащит. Вот. И, к сожалению, мы не всегда имеем оружие, кроме того, чтобы сказать, ну, ты пойди поисповедуйся, пойди причастись. Это, конечно, тоже помогает, но вот эта вот осознанность и возможность написать для себя какой-то другой сценарий, это здорово.
Знаете, может быть, последнее, что мы сказали со Стасом, почему они так сильны, эти наши сценарии и мифы, и эти программы такие семейные, потому что есть такое понятие лояльности. Когда человек чувствует принадлежность своему роду, и ему для того, чтобы вообще выжить в этом роде, для того, чтобы вообще, ну, как бы жить, необходимо, ну, вот соблюдать эту лояльность, да, следовать вот этим правилам. И здесь вот, когда мы работаем со своими сценариями, очень важно понимать, что я лоялен своему роду, но я просто могу выбрать что-то еще. И это не говорит о том, что я ему не принадлежу.
Я бы добавил, что вот ты сказала, что выжить, второй очень важный корень, самый, наверное, важный корень сценария, что когда эти сценарии закладывались, эти были сценарии, необходимые именно для выживания, это был вопрос жизни и смерти в прямом смысле этого слова, поэтому отступление сценария, ну...
Наказывалось смертью.
Смертью, да. И это до сих пор как бы у нас есть, что как бы это очень страшно. И напоминание себе регулярно, что жизнь очень сильно поменялась, и что мы не умираем сейчас на помойке, в большинстве своем, слава богу. Вот. А это тоже очень сильно помогает. То есть, прямо вот именно та же самая осознанность, что я, если я сейчас ошибусь с вузом, я не умру на помойке. Если я сейчас, не знаю, что-нибудь там другое сделаю.
Ну, я думаю, поколение наших детей, им будет совсем проще, но и сложнее уже в другом смысле, когда ты можешь перезагрузиться. Люди привыкли играть в компьютерные игры, можно обновиться и начать сначала. И это действительно значит... Вот преодолению сценария это помогает. Да. Значит, можно попробовать по-другому. Спасибо вам большое. Время нашей передачи подошло к концу. Напоминаю вам, что сегодня в программе «Современная семья. Сохраняя и приумножая» мы говорили о семейных мифах, семейных сценариях с Ольгой Малининой, психологом, тренером Московского института гештальта и психодрамы, и Стасом Ефремовым, психологом и также тренером психодрамы. Спасибо вам большое. Да.
Спасибо вам.
Спасибо вам.
Спасибо. Да.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая».Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Сергея, Юрия, Алексея, Валерия, Татьяны, Дмитрия, Ольги, Нины, Валентины, Андрея, Людмилы, Вячеслава, Анастасии, Сергея, Максима, Алексея, Антона, Игоря, Галины –